И в эфире я, Дмитрий Давид Хомак, и Саша
Башкирев.
Да, Саша, значит, соответственно. Ну, короче, давайте о чем-нибудь таком. О чем мы там собирались, о фантастике?
О хорошей космической фантастике, да.
Ну, давайте поговорим. Короче, мое участие в... Наше участие, на самом деле, в русской фантастике началось не закончившись, к счастью, для всех нас. Поэтому,
публикация есть в академическом издании.
Да, в журнале, так сказать, «Если». В смысле, журнал так назывался «Если». Был хороший такой классический журнал.
Да, то есть там Мартин, Шекли и мы.
И Кори Доктор. Нет, Кори Доктор, по-моему, там не публиковался, как «Мерзкий левак».
По-моему, он публиковался.
Да, публиковался. Или тогда никто не различал леваков, не леваков.
Твиттера не было еще.
Да, то есть никто не знал, что он на самом деле. Никто не мог читать по-английски из редакторов, если. Ну, и тогда это было неважно. Вот. Хорошо. Значит, мерзкая космическая... хорошая космическая фантастика. Хорошая космическая фантастика.
Про мерзкую Дима, как я понимаю, уже рассказывал в подкасте о русской фантастике.
Я так немножко затронул, это было не в подкасте, а так в one-off для Ютуба, поэтому давайте поговорим о фантастике.
Видео, да.
Да, да, давайте.
Ну, я бы хотел поговорить о хорошей фантастике, а не о русской фантастике, для разнообразия, потому что мы там на стримах много рассказываем про русскую фантастику, какая она была и какая она плохая, но с моментами. Хотя единственное, да, приличное произведение в русской фантастике ранних 2000-х как раз про космос.
А, в смысле, лучший экипаж или какое?
Да, лучший экипаж солнечный Олега Дивова.
Да.
Да, ну почему вообще меня занесло лично на эту тему? Я посмотрел после скандала в Твиттере виртуальный WorldCon, на котором вручаются премия Хьюго, если не ошибаюсь, которая фаллическая самая в виде очень уебищной ракеты, которая, по легенде, делалась там из бампера Крайслера, на самом деле не из бампера Крайслера, в общем.
Из бампера Форда?
Да, выглядит как из бампера Крайслера, и там вел церемонию Джордж А.А. Мартин, он там хорошо стебался над премией, то есть показывал какой-то треножник марсианский и говорил, вот она, моя Хьюго, потом, извините, это почему у него ноги, эта ракета, то есть как он называл, Старшип, откуда у Старшип эти ноги, больше похожи на боевой марсианский треножник, а потом молча доставал апельсин, и стало понятно, что это не совсем Хьюго, а скорее даже соковыжималка. Не знаю, к сожалению, как выглядели награды на Расконе, и можно было их использовать.
Я, кажется... Слушай, были какие-то мечи, но, по-моему, это за Харьковский конвент. Как же он там назывался-то? Не помню уже. Ну, короче, по-моему, они все были нефункциональны совершенно, даже как соковыжималку не используешь.
Да, но если интересно, можете погуглить Хьюго и Раскон там, если наверняка есть улыбающийся там Лукьянка или кто... Да, и я посмотрел всю церемонию, там страшное негодование вызвало, потому что там, во-первых, она идет 3,5 часа, из которых 3 часа 20 минут примерно Мартин рассказывает свои истории, там, про 70-е, как все было. Ну, и там 15 минут быстро-быстро перебирая там имена и фамилии всех там корейских юных победительниц, вручает эти несчастные Хьюги. Я же не путаю, да, это Хьюго на Рудконе дают, не Локус, и не Небьюлу. Или Небьюлу дают. Это Небьюла, да, ракета?
Блин, я все время путаю. Давай я сейчас просто гляну. Я то, что давай не
путаться. По-моему, это не убило, я ошибся.
Что давали-то?
Давали ракету. Ага. Хьюго, скорее всего, это в виде Хьюго Герцберга, то есть там, скорее всего, статуэтка Хьюго будет. А не убило, вот она именно может быть в виде абстрактного фалоса. Ну, какая, в принципе, кому разница, правда?
Не убило в виде каких-то шариков, короче, судя по всему.
Хьюго, да, ракета?
Да, Хьюго в виде... В честь Хьюго Герцберга, видимо, фаллическая.
Ну да. И, в общем, да, он там упоминал имена фантастов, которых нельзя упоминать, потому что там в прошлом году давали, собственно, премию имени Джорджа Кэмпбелла-младшего, редактора там Astounding Stories, по-моему. Я уж путаюсь.
Amazing Stories, по-моему.
Amazing Stories, да. Astounding Stories, по-моему.
Нет, Amazing. Или это...
Я помню, что Мартин очень красиво говорил «Astounding». Ну, возможно, да.
Может быть, короче. Они все похожи назывались. Да. И комиксы тоже.
И The Finn, не ошибаюсь, если не ошибаюсь, по-моему, он написал. Можно могу ошибаться, но, в общем, известен он тем, что он там ярый фашист, как и 90% white male вот этих всех фантастов по обе стороны океана. Да. Ну, остальные 10% Кори Доктора, вот эти все долбанутые леваки, которые ничем не...
То есть примерно половина нынешних фантастов, в смысле там, как же этот самый Кэрион Комфорт, кто у нас написал?
Кэрион Комфорт, Дэн Симмонс.
А, это Дэн Симмонс, нет, я его путаю с этим, господи, как же этого левака зовут, про станцию что-то тоже писал, неважно, короче, они все какие-то, все современные.
Скажем, Сапковский.
Ну, скажем, нет, но как бы да.
Да, и то есть там 78-летний Мартин ведущий, второй чувак, который все рассказывал, это 86, по-моему, 85-летний Рон Сильверберг, не читал ничего у него, не могу сказать про качество произведения, но, в общем, да, такие два дедушки таких, дедульки, рассказывали истории про известного там, как сейчас его называют, known sexual harasser Харлан Эллисон, тут я ничего не могу сказать. Вот такой редкий мудак был по жизни.
Известен как человек, который написал сценарий для «Терминатора», который никто не читал. В смысле, который написал рассказ...
Который написал рассказ, не имеющий никакого отношения абсолютно к «Терминатору», но настолько был наглый, что он засудил
Кэмерона. Отсудил денег, его... да.
Не знаю, денег отсудил или нет, но он заставил упомянуть в титрах первого «Терминатора». Там есть строчка по благодарности, что-то по acknowledgement, там как написано. Признаем существование творчества Харлана Эллисона.
Признаем, что он существовал, да.
Рассказ «Солдат», да, почитать, не абсолютно ничего общего с «Терминатором», да, мрачное будущее, разве что, но тем не менее, вот и все у него так. Ну, вот, умер, да, человек, и жена у него, по-моему, в этом году умерла. Не будем сильно ругать. Ну, или известный тоже сексуал харассер Айзек Азимов, про которого я читал там все, что он написал, все книги воспоминания, что довольно тяжкий труд. Я могу сказать, да, за что его сейчас попрекают. Он там любил случайным девушкам подписывать книги в духе там на память этой ночи, в которую мы пошли до конца. Ну, в таком духе, да.
Сейчас в смысле, абсолютно давай. Случайным?
Да, абсолютно случайно, первый раз встреченным. Они, может, даже книжку у него не просили. Да, сейчас называется по-другому, в общем. И помимо Кэмпбелла, Азимова и Эллисона, он упоминался еще Хайнлайн, который, ну, вообще такой, ну, Хайнлайн странный, да, с одной стороны, он прототип белого фашиста, если судить по его раннему творчеству, там, по всяким, там, по до Starship Troopers, и, с другой стороны, совершенно такой в современных взглядах блогер, если судить по его позднему творчеству, по The Moon of the Harsh Mistress,
и
нудист, там,
Stranger на Strange Land тоже как бы туда совсем.
Ну, да, это читать невозможно, но да. Ну, в общем, человек начал с одного
фланга. С угара милитаризма он начал.
И пришел к другому флангу.
Теория подковы, как говорят, значит, современные твиттер-блогеры.
Да, потом написал 4 романа или 5, их невозможно читать, там даже Майк появляется из Moon of the Harsh Mistress, но не делайте там, не повторите мои ошибки, не читайте позднего Ханлайна. Творчество Ханлайна закончилось на The Moon of the Harsh Mistress.
Не могу не отметить, что, значит, в это самое, правильный перевод все-таки «Луна жестко стелит», но в русской пиратской традиции оно переводилось как «Луна жестокая хозяйка», что, в общем, довольно луна смешно. «Луна
суровая хозяйка» – это более поздний перевод. Ранний перевод, конечно, Щербакова,
да?
Щербакова – великолепный перевод. «Луна жестко стелит». Он его не продается нигде, его можно только нелегально найти, скачать.
А, даже так? Я как-то читал, что это наоборот, потому что, значит… Ну,
как канонический перевод, это отвратительная «Луна суровая хозяйка», где они буквально все переводят, пытаются. Ну, Щербаков тоже переврал все там идиомы, которые не понял, но, по крайней мере, их своими заменил, они зачастую не хуже. Я одинаковый фанат и английской, и русской версии в этом случае.
А шутка про оранжевую металлическую библию из классического пиратского перевода «Дюны».
А, ну «Дюна» вообще-то как Коран пытаться перевести, смысл пропадает.
В смысле, на английский? Ну вот,
на любой. Да, и, в общем, все это кончилось тем, что там гнев, что там писательница британская темнокожая получила 3 этих самых, не била, да, мы договорились называть подряд, побила рекорд Хайнлайна, у которого было в течение 5 лет, по-моему, 3 не била, там, пара пил. Вот. И помимо всего этого, за лучшее документальное произведение премию получил Джо Стражинский, более известный как Джей Майкл Стражинский. Знаешь, почему, кстати, он Джей Майкл Стражинский?
Был какой-то другой Стражинский, очевидно.
Нет, у него фамилия очень сложно пишется на английском, он боялся, что если писать жестко Ржинский, то читатель не сможет взять разгон с издевательски простого имени Джо на вот эту фамилию там S-T-R-Z.
Ну, откуда, откуда столько поляков среди американских фантастов? Ну, в смысле, он
зелазный. Ну, да, там еще сын военного преступника, все как положено.
Ну.
Да, и поэтому он просто поставил G, потом разгон Майкл, такое солидное подлиннее имя, и потом уже разогнавшись на Майкле, можно читать, собравшись с духом, Ржинский. Вот. И книга называется «Becoming Superman», становясь Суперменом. Ну, на самом деле, гораздо лучше, чем как бы рекомендует название. Там, если пропустить первую половину, где он рассказывает тяжелое детство, тяжелая юность, там, тяжелое отрочество и тяжелую жизнь после, начать с того, как он там продавал рассказы, ездил на конвенты, тоже можно пропустить. И где-то к 80-м годам он попадает в мультфильм американский, то есть приезжает в Лос-Анджелес, там, карьера потрясающего человека, то есть я люблю рассказывать про Джорджа Мартина, который три раза с нуля перепускал свою карьеру, да, то есть писатель, сценарист, автор «Игры престолов». Вот Ржинский, он перезапускал ее раз 5-6, и, судя по всему, ему что-то лет 75, лет 76, не собирается останавливаться на достигнутом, то есть он начинал, как любой нормальный, он был журналистом, испортил отношения со всеми газетами Сан-Франциско, пришлось приехать в Лос-Анджелес, продавал фантастические рассказы, устроился на работу радиосценаристом, то есть радиошоу закрылось, рассказы перестали покупать. Случайно попал, написал книгу о сценарном деле американском, там воспользовался этими знаниями, чтобы отправить сценарий там на студию, которая Filmation, которая занималась мультфильмом He-Man and the Masters of the Universe, не помню, как у нас его переводят, но в общем, He-Man.
А его, кажется, не переводили, его не прокатывали особо, поэтому не переводили, хотя...
Ну, я смотрел, я и Ширу смотрел, и He-Man смотрел.
А, да, их прокатывали, я что-то как-то даже забыл совсем.
Я даже знаю, что такое Скелетор и...
Нет, кто такой Скелетор, знают все, но просто я как-то думал, что это уже более поздним поколением показывали, или...
Да, то есть один из самых популярных мультфильмов 80-х, если не самый популярный мультфильм 80-х, по мотивам игрушек Mattel, которых ни у кого не было. У меня был паленый Конан, который срисован с Рэнди Сэвиджа, который срисован с He-Man, как раз там сложное, а прекрасное пыление было с всеми этими игрушками, да. И там крутой ворлдбилдинг был, потому что там был чувак, Дитилио, по-моему, фамилия, который потом там делал и Captain Power, и Babylon 5, и написал самую лучший вообще аддон к настольной ролевой игре, считается, всех времен, называется Mask of Nyarlathotep.
Nyarlathotep, русская традиция.
Да, к Call of Cthulhu, то есть к классической ролевой зову Ктулху. Очень крутой, его перевыпустили, сейчас такая коробка, там три тома, она стоит порядка сотни баксов, но, блин, очень круто. Посмотрите хотя бы распаковку на Ютубе, или посмотрите, как играют. Там сэндбокс, там 5 городов, в общем, очень круто. Да, вот. И Ржинский так впечатлился ворлдбилдингом в He-Man, что устроился на работу. Потом со скандалом ушел с He-Man, точнее, даже Ширы в ноль. И устроился на работу The Real Ghostbusters, непонятно каким образом. И сделал один из самых лучших популярных мультсериалов 80-х, то есть там смотрели там совершенно потрясающие такие прото The X-Files, там и Экшон, и Ктулху, и шутки взрослые. Там. Один сезон, его, по-моему, уволили после одного или двух сезонов, когда там превратили обратно эту девицу в материнскую фигуру там с длинными волосами, и Винстона заставили водить машину, потому что не передано. Зачем Винстону Протон Пэк?
Ну,
вот.
Хорошо, да, был материал.
Да, отличный материал, посмотрел пару сезонов с удовольствием.
Я просто его в детстве смотрел каким-то образом.
Ну, нас тоже показывали, да, тема-то популярная. Почему называется «Зрил Ghostbusters»? Там долгая история, что у этого канала был Ghostbusters, там, про чуваков на машине, в общем, все сложно. Вот, и после «Зрил Ghostbusters» он сделал один сезон «Captain Power and the Soldiers of the Future». Ты смотрел уже, да, по-моему?
Я смотрел его... У меня с ним была проблема. Я, короче, перешел в другую школу, и с середины сезона я его не мог смотреть, потому что мне надо было раньше уходить в школу, чем он начинался. Короче, я его смотрел в реранах. Он у меня до сих пор на жестком диске лежит. Я его собираюсь целиком пересмотреть. Очень смешной сериал для... Ну, то есть, хороший сериал. Они пытались к нему продавать пистолеты, которыми можно было световыми пистолетами стрелять в чуваков на экране. Угу. Это был самый нелепый, по-моему,
тайм. На чем мы погорели?
Да, это был самый нелепый.
Игрушки не продавали, да.
А, кстати, как им удалось не продать игрушки с таким гениальным премизом? Ну, то есть...
ну они нифига не работали. То есть вместо того, чтобы делать там... там было видеокассетное видео с туториалом, это все нормально. Ведь кликаешь, стреляешь, на том, ну, то наизусть интересно. А Стражинский, он вместо того, чтобы делать там... ну, серии там были, по-моему, по 20 минут, не по 40. В общем, чтобы делать там 15 минут перестрелки, 5 минут разговоров, чтобы дети могли кликать этими штуками, он сделал первый в истории сериал со складным сюжетом, настоящим взрослым, который, если одну серию пропустишь, ничего не поймешь, что происходит дальше. И, в общем, да, крутой сериал. Игрушки не продавались, он всем поругался и ушел со второго сезона, но второй сезон все равно не стали снимать, потому что первый не окупился. И потом началась вся эта история с сериалом про космическую станцию с номером названия, который он принес к создателям Стартрека, все документацию, Библию, там, всю эту историю с капитаном-ветераном, его помощницей женского пола, пришельцем, который может менять шейп-шифтер, как по-русски, форму.
Нет, ну,
и, да, конечно же, который поступил в производство, как всем известный сериал Deep Space Nine.
Да.
Да, то есть просто взяли все наработки, подумали, зачем у нас этот чувак, у нас есть свой Стартрек, ну и сделали Deep Space Nine. А как раз в это время каким-то чудом на экспериментальном канале, другом, на Warner Brothers, Стражинский все-таки запустил в производство пилот Babylon 5, Babylon 5, и все говорили, зачем тебе, кто будет смотреть Babylon 5, когда вот снимается Star Trek с бюджетом в 5 раз больше, чем у тебя, и, ну, франчайз, который уже там длится сколько? 30?
К тому моменту лет 30 или 35.
Да, причем, помимо Star Trek, ни один американский сериал, оригинальный, фантастический, не проживал дольше 3 сезонов. И, несмотря на все это, каким-то образом Стражинский снял 5 сезонов Babylon 5, лучшего научно-фантастического сериала истории, который уделывает на Story Dof и Deep Space Nine, хотя тоже, наверное, лучший трек, но никакого сравнения, потому что основным сценаристом был тот же деятель, который потом создал ребут Battlestar Galactica, по-моему, худший.
Я все время Battlestar Galactica со Stargate путаю, каким образом, непонятно.
Ну, Battlestar Galactica, там все очень плохо, там очень крутые первые 2 сезона, именно по динамике, там совершенно нет фантазии, воображения, там, что можно придумать скучнее, чем люди против роботов, которые иногда могут выглядеть как люди. Зачем там космические сети? Потом там начинается история с новой Каприкой, колонизации, там люди под пятой этих роботов выживают, а подоканчивается все Библией, в общем. Это ужасно, это отвратительно. Я опять забыл фамилию создателя. Ну, в общем, да, он занимался Deep Space Nine. А Babylon 5 лучший космический сериал до сих пор. Там интересная история со всеми ремастерами, которые можно долго вдаваться, что почему его нельзя выпустить в нормальном качестве, в HD или Blu-ray, потому что там, как известно, впервые история телевидения не использовалась из бюджетных соображений, чистая компьютерная графика, чисто CGI во всех боевых сценах. И им надо, если бы им дали $5000, они бы купили нормальный монитор 16:9 и отформатировали бы все эти сцены. Потому что сам сериал снимался, первый сериал в российской истории снимался с прицелом на будущее, на 35 миллиметров пленку, 16:9 формат, 4К разрешение там и выше. Поэтому до сих пор там live action выглядит совершенно потрясающе. И там грим такой, что он в этом 4К работает. И это все еще наилучший. Ну, за возможным исключением The Expanse, Babylon 5, live action сегменты лучше всего выглядят из всех фантастических сериалов. Firefly рядом не валялся.
Короче, но... пререндерить бюджета нету.
Да, им не дали. Нет, да, почему там пререндер надо, как и в Star Trek, делать не то, что пререндер, то есть, ну, с нуля все спецэффекты надо собирать заново, потому что им не купили этот монитор за $5000, и они сделали 4:3 все цифровые вставки, где комбинированные вставки. Там, ладно, что когда просто вот эти все летают кораблики с жутким антиализингом, потому что там было 4:3, а оттуда отрезали еще один кусочек, разрешение же падает.
Алиасингом, только не антиалиасингом.
Антиалиасинг.
Там, там как раз там просто алиасинг. Ну, то есть там, там как раз не... Там как раз не... Ну, короче, гребенка вот этого.
В диагонали, да, гребенка в диагонали автокосмической станции. Вот. И все это пришло к тому, что, ладно, можно подумать, что просто такая мутная графика была в 90-х, и на это забить. Но там же еще комбинированные шоты, где первое... Вот если вы смотрели The Expanse, там 16:9 картинка, а потом она переходит в 2:35 формата, вытянутый в комбинированных шотах, потому что там именно задел на будущее, там 4+К эти все, чтобы можно было потом без помех рендерить более высоких разрешений, почему это делается. Чем уже картинка, тем больше у него, ну, материала. А в Вавилоне там просто будет... нормальный, ну там даже нормальный передний план с капитаном, там разговаривающий на фоне проплывающей за окном электрической станции, нельзя нормально делать, можно только с нуля найти исходники видео и заново наложить новые спецэффекты с нуля, разработанные там порядка 60 миллионов долларов стоит. Последний ремастер такого рода, это вот был Star Trek The Next Generation, который вообще не продался, не продал надежд компании, то есть даже на Star Trek больше не будут уделять денег, то есть Deep Space Nine тоже никогда не выйдет в рейд, потому что то же самое надо делать. Ну вот, да. Но по сюжету, то есть там 5 сезонов Стражинский совершенно, ну, ебанул, иначе не скажешь, написал в одиночку там 122 серии, по-моему.
Сколько?
В общем, побил все рекорды.
Он в одно лицо это все написал?
Да, за исключением там десятка эпизодов первого сезона и там Харлана Эллисона, если эпизод, и Нила Геймана, если эпизод. Но... Вот, собственно, написал в одиночку. Параллельно с работой продюсера, там, и шоураннера, и массой других обязанностей. И да, побил все рекорды гильдии сценаристов, вряд ли кто-то когда-то на это решится. То есть Пиццолатто там в одиночку написал сезон True Detective, и все видели, что с ним стало потом. А вот этот человек, да, написал 4,5 сезона в одно лицо, и я посмотрел пару сезонов, начиная, конечно, со второго, потому что первым там актер с ума сошел, буквально. Вот, начинайте с приезда Шеридана и продвигайте с ним. И, конечно, качество диалогов, мягко говоря, разнится. Качество шуток, ну, сами понимаете, у Стражинский там есть героиня, которая Иванова, которая там second in command, русская еврейка, и там шутка, что я всю жизнь боролась с империализмом, а теперь расту как граница России. В таком духе, да, но при этом там совершенно потрясающий реализм, то есть это действительно настоящий мир, в котором люди живут, умирают, и всякие вещи с ним происходят, и там империи на наших глазах строятся и рушатся, и ничего подобного ни в каком-то стартреке нет, конечно же, и что вот эти арки он заложил с первых серий, там, в первых сериях второго сезона, и они развиваются до конца, и это потрясающе, и оторваться невозможно совершенно. Смотрите, Вавилон 5.
Короче, это такое аниме другими средствами.
Как?
Аниме, говорю, другими средствами. Ну,
ну с учетом... Как известно, аниме вообще есть всего одно сюжетное, нормальное, это как Cowboy Bebop, ну и Samurai Champloo, где чуваки сели и подумали над сюжетом перед тем, как начать да, рисовать.
Не знаю, Евангелион еще...
Никакого сравнения. Ну, Евангелион сюжет кончился на третьей серии.
Ну, в Евангелионе нет сюжета, любим мы его не за это.
Ну, нет, ну, а... То есть, ну, не знаю, Cowboy Bebop, там крутой сюжет, там много филлеров и одиночных серий, а в Вавилоне практически нет одиночных серий, потому что тоже вообще нет. Там чистый складной сюжет, там... Ну, тут я сейчас смотрю, я вижу, да, что это Толкин, то есть там приход теней, мертвые планеты, где начало шевелиться зло, появляются рейнджеры, которые с ними борются.
Но... Слушай, ну это же... Слушай, Mass Effect же его пересказывал, походу. Я как никогда не думал раньше. Я раньше никогда не задумывался, что Mass Effect пересказал просто Вавилон 5 во многом.
Шутка в том, что Вавилон 5 никто не мало кто смотрел при его показе, потому что это, ну, США транслировали там в очень неудобных условиях. Причем смотреть на подряд, одну серию пропустил, уже ничего не поймешь. Потом там очень с большим скрипом выходили на DVD, сейчас ты DVD нигде не купишь там. И про Целиан, ну, никто не знает в наше время, и поэтому из него можно безнаказанно возбранно двумя руками. Если ты украдешь Star Trek, хотя вот, не знаю, в Хейла там последний весь эпизод украли из третьего полного раза Star Trek, весь сюжет, ну, никто не заметил. Но тем не менее, из Вавилона 5 взорват безопаснее. Ну, и... ну да, там вот эта станция, дизайн пришельцев, отношения дипломатические там. Вот эти синие, это которые с, со шлангами, которые в затылок уходят, забыл, как зовут. Это же один к одному мимбарцы из
Бабилона. А, в смысле, Асария?
Ну, которые живут на... Которые вечные кочевники, которые... Не которые в масках, не которые вечные кочевники, которые синие такие.
Ну, синие со щупальцами на голове или...
Да, синие со щупальцами.
Ну, это Асари.
Если да, вечные эффект. Кочевники, там есть, да, в Вавилоне, который... Посланец Кох, его зовут, который в маске так все время, который спрашивает, почему ты не снимаешь маску, тогда меня узнает. Кто узнает? Все. Вот, эти тоже там позаимствованы. В общем, ну это единственный сериал Герас, действительно, с воображением придуманный и потрясающе наплаченный грим. Страшно подумать, сколько там актеры страдали, чтобы такой грим наложить. Он до сих пор вот работает у всех вот в этих... Ну, не то чтобы HD, но DVD upscale прекрасно смотрится.
При этом в The Next Generation какой-то пластиковый мейкап. Ну, то есть это традиции Star Trek, конечно, что пришельцы выглядят как... Как пластик.
А ты видел, как клингоны в новых треках выглядят?
В фильмах? Или в новых треках?
Нет,
в смысле, в сериале?
В сериалах.
Сериалы я не смотрел ни одной серии, я расстроился настолько на полнометражках.
Там просто такие отекшие вот, лица без вот этих всех. Ориджис без фактуры вообще просто, знаешь, как жертва ожога. Так ужасно в юбище смотришь. По-моним, там еще, по-моему, CGI помогает, не просто грим. Это ужасно.
Понятно.
Да, ну и да, там плохие отношения с продюсерами, как Сержинский выражается, пока они все не умрут, или хотя бы не будут уволены, там Warner Brothers, никто никакого Вавилона. То есть у вас больше шансов дожить до полного ребута Firefly, чем до ребута или продолжения Вавилона 5. Ну, наверное, к лучшему, да. Потому что Сержинский ряд уже еще 120 серий напишет такого же качества.
Да, может, можно старые, конечно, переиспользовать, но...
Да, я же не сказал про Ковец Вражинский, то есть это Вавилон 5, он делал по таким контрактам, что не принесло ему абсолютно никаких денег, никаких резидуалов, ничего. И после, вскоре после Вавилона 5, он там еще один сериал сделал, постапокалиптик, что остался опять-таки без работ, сидел там, собирался продавать дом, но он там лет... Он случайно наткнулся, когда работал репортером, на заметку. В 28-м году в Лос-Анджелесе там у женщины пропал сын, и вернули сына, это оказался не ее сын, ее потом кошку пекли, в общем, там ловили маньяка, и эта история, по ней не было никаких ни там true crime романа, ни настоящего фикшн романа, то есть он все собрал это по архивам, сидел лет 30 на этом все, и когда вот совсем приперло, он взял и до 7 дней написал, до 11 дней, написал полнометражный сценарий The Changeling, который у него на следующий день купили за $600,000, сценаристу там вызвал сопоставить, и его там начали рвать на части, докидывать миллионы баксов, и он попал на всякие списки, там 10 молодых сценаристов, за которыми надо следить, там вот в начале 2000-х, то есть там 20 лет пацан, там продавец айфонов, и 50-летний Стражинский, там, как он по собственному выражению выглядит, как говорит, как папа, который приехал забирать одного из этих мудаков на машине, если снова.
Я так да, на это самое, на дискотеку ходил.
Ну да, ты понимаешь. И вот, в общем, он стал писать полнометражные фильмы, там Ninja Assassin, Underworld, какой-то третий, по-моему, в общем, низкого качества, но Ninja Assassin записал на 56 часов, что такое.
Он да, специально так на рекорд идет или это? Или просто потому, что умеет?
Ну, он в день пишет 10-15 страниц каждый день. Ну, я бы не сказал, что он плохо пишет, то есть они видно, что это первый драфт The Changeling, это глазами прочитал, после того, как посмотрел фильм, там топорно все, но при этом качественные диалоги его, они как бы он же ноут, бывают такие очевидные, то есть явно не переписывает никто, но он такой, знаете, как Шекспир. Вот. Ну, Шекспира же тоже, мягко говоря, неровные по качеству произведения, но авторский стиль и как бы его это элоканс, мастикуляция вот этих всех мыслей, как персонажи так себя выражают, что им прощаешь, что все.
Ну, короче, ну, 120 этого, серий тренировался,
я
короче.
Рассказал, да. Я рассказал, как он в кино стал, наконец-то все, миллионером, известным сценаристом, написал, да, 50 лет, я первый дебютный сценарий, все предположено. Но он помимо этого еще пару раз перезапустил свою карьеру, работая в комиксах. Он сделал там Спайдермена, довольно странно, мне не нравится. Первый выпуск потрясающий. Основной занимается Спайдермен. И сделал Тора, где Асгард попадает в Оклахому, по которой потом там частям первого Тора сняли. Да, и еще кучу комиксов написал там про Супермена, в конце концов.
Дорвался,
но потом
короче.
Он надоело, он ушел из комиксов. Сказали, будет заниматься пьесами, и книгами. Вот. Такой автор, почитайте, отличная книжка, астрологически смотреть можно, в принципе, и читать все, что он написал.
Интересно, на русский переводили, мне просто чисто для зрителей интересно.
2019 года могли перевести.
Понятно, я все... Блин, я сейчас читаю книжку,
конечно... Да, Джордж Мартин там, кстати, тоже упоминается, он там с ним встречается, когда приходит работать в сумеречную зону, там Мартин, кстати, как блочит его карьеру, потому что он только что пришел работать в сумеречную зону.
А, кто не работал вообще в сумеречной зоне, интересно? То есть я не знаю, кто не писал вообще из фантастов в Twilight Zone.
Да, их сколько было? 3-4. Сейчас еще новое, это вообще невозможно смотреть. Ты пытался смотреть Twilight Zone?
Нет, не пытался. Слушай, а...
Не делай этого.
Twilight Zone... Подожди, это же фактически американский Доктор Ху.
Не совсем.
Ну, в смысле, я про то, что там писали все и перезапускали 10 раз.
Ну, нет, Star Trek американский Доктор Ху.
Ну, Star Trek, он такой совсем идеалистичный для детей. А, ну да. Логично.
Да.
Вот там новости были, что, господи, как же нового доктора, последнего доктора из ребута, меня конечно, распнут. Как его звали-то, господи, первого доктора из ребута? То есть девятого доктора, соответственно. Что он согласился записать аудиокнижку после того, как... Актера звали, да.
Актера?
Да.
А не Теннант? Не Дэвид
Теннант? Теннант следующий, насколько я помню. А вот предыдущий, блин, не помню. Короче, он согласился записать аудиокнижку, после того, как 10 лет с ним не разговаривал, даже
как
в...
Капальди еще были. Был Теннант, потом... После Теннанта, по-моему, была тетенька, нет?
Я про более...
Мэтт Стоун был еще. По-моему.
Так, девятый доктор.
Ну, не смотрел ни одной
серии. А, Эклстон.
Кристофер
Эклстон, да.
Из... Шеллоу Грейв великолепного
фильма. Да, Шеллоу Грейв прекрасное совершенно кино. Оно такое прям британское, прям насквозь.
Первый британское. Фильм Дэнни Бойла, который до того, как он прославился Трейнспоттингом.
Вот.
Тот же сценарист.
А, и, короче, Эклстон 10 лет не разговаривал со всеми участниками Доктора Хо, а теперь согласился аудиопьесу записать. Это типа достижение, все хувяне типа радуются сильно.
Ну, как это смотреть того?
Ну, слушай.
В сериале «Комьюнити» хорошая пародия там FaceTime. Все, что вам нужно знать о докторе Ху, можно посмотреть из сериала «The Community», что я вам советую сделать.
Ну, не знаю. Короче, что у нас еще из свежей фантастики осталось? Ну, просто «Доктор Ху» до сих пор идет. Я, правда, не смотрел его лет 5, но... Верю, что однажды соберусь интересные серии посмотрю.
Посмотрел The Expanse наконец-то там. В четвертом сезоне становится довольно интересно.
Там... А как ты первые три посмотрел?
Ну вот я смотрел первые два, по-моему, там очень плохо, все скучно, там политота, а третий невозможно вообще смотреть, это ужасно. А в четвертом там пробивают порталы, 1300 порталов начинают осваивать другие планеты, что происходит там за пределами... Наша Солнечная система, наконец-то, да. Можно смотреть, это скучновато, но потому что первоисточник такой очень сухой. Там, опять-таки, там нет воображения. То есть там есть вот эти потрясающие научно-технические детали от того, как эти белтеры живут, разговаривают, как они выглядят из-за неравномерной гравитации, до всяких там биохимических особенностей давления биосферы. Там очень интересно все это. Но там как бы просто вестерн тупо. С цитатами из злодеем из Сиренити.
А какие у тебя прогнозы на новую Дюну?
Вильнёв снял этот отвратительный Blade Runner. Книга будет поделена на два фильма, то есть первый еще ничем не закончится. По-моему, отвратительно.
Не, ну это такие внешние признаки, а внутренние, то есть, я не знаю, ну то есть Вильнёв снял... Вильнёв снимает большие красивые скринсейверы. Я не знаю, хочу ли я видеть Дюну в виде скринсейвера. Ну, то есть... Нет, надо признаться, что в новом Blade Runner я на фильме, значит, из всего течения фильма примерно 18 часов я проспал. Вот. Ну, то есть, к финалу очнулся, но там, значит, уже было не очень понятно. Вот. Ну, красиво, но все-таки красиво, хотя по сюжету там какая-то, ну, слово какая-то невнятная
Ну, там вот все говорят, что там будет или «Властелина колец» и прочее. Ну, господи, «Дюни» без того не самый оригинальный сюжет. Там, конечно, миллион раз лучше приколов, я регулярно там в «Дюну» включаю свой топ-3. Лучше sci-fi всех времен наряду с «Player of Games» и «Ender's Game».
Мне понравился вопрос на Reddit. Откуда он так точно описал, значит, поведение пустынных всяких повстанцев и вообще да, партизанскую
да,
войну?
Да, я рассказываю на каждом стриме историю, что в 60-х годах в книжном магазине Сан-Франциско прибежал бородатый склокоченный мужик и срочно купил Коран, книга «Фауна на пустыне Гоби» и житие Лоренса Аравийского и убежал. И через 15 продавец узнал, что это был Фрэнк Херберт.
Херберт, скорее. Ну, то есть...
Ну, понятно, что Херберт у нас был, потому что Херберт... Как Дива уже писал, что Херберт стесняется.
Слушай, я даже не помню вот этой истории, но то есть Герберт это просто настолько старорежимное, то есть такое ощущение, что его переводили еще, значит, в 20-х годах, но, в смысле, в 1920-х, чтобы фамилия Герберт была, ну то есть... Неужели настолько стесняются?
Херберт,
Ну, да.
Фрэнк Херберт.
Вот, короче, и плюс к тому, что там в это время шла партизанская война с Вьетнамом.
Ну, и, по-моему, значит... совершенно ни при чем там война с Вьетнамом.
Ну, короче, можно было...
Тактика боя мелких подразделений, как завещено Лоренсом.
Я не знаю, Лоренс Аравийский... Читали ли вьетнамцы Лоренса Аравийского? Не удивлюсь, если читали. Как это? Я сейчас читаю книжку про войну на Кавказе 90-х годов, соответственно, ну, чеченскую. И что, значит, у кого же там, у кого-то из этих главарей, значит, полевых командиров, был любимый фильм, это, конечно же, это самое... Freedom! Ну, короче, Горец. Ой, не Горец, а этот самый...
Брейвхарт.
Храброе сердце, да. И что он его смотрел не менее 20 раз. И, значит,
хорошо, не «Звездные войны».
Этого мы не знаем. Я еще книжку не дочитал, конечно. Ну, то есть,
там... Я всегда поражался в «Звездных войнах». Ты помнишь, куда там Люк хочет поступать там вначале?
В сельскую академию. В сельхозакадемию.
В имперскую. Он хочет... Почему в сельхоз? Он хочет поступать в имперскую академию пилотов.
Ну, только это же логично.
Да, единственный логичный момент. Первым попавшимся бородатым чуваком в пещере уходит к повстанцам и начинает... Им повезло, конечно, что Бикс и прочие тоже отсеялись из Академии и попали к повстанцам. А если бы они были на патруле вокруг Звезды Смерти как раз?
Ну, такова жизнь. Ну, короче, нормально показан, почти нормально показан процесс радикализации молодого наивного юноши, который хочет стать пилотом. То есть, или там, ну, боевиком.
Да.
Ну, то есть, все как в жизни. Вот это вот Лукасу удалось неожиданно достоверно. Значит, какой-то прачный мужик, который,
ну,
значит,
да, я... Ну, да, в то время... Да, в пещере живет, там что-то бормочет, потом он умирает, а дело его живет.
Про более цивилизованную эпоху, и вот это все, короче, фундаменталист, как положено.
Люк, отключи транспондер. Положить вот. На малопонятную религию.
Все как в жизни, я же говорю, то есть, и вот это все.
Угу.
More elegant weapon from a more civilized age.
Да. Ну, Лукас в то время в голову бил сиреневый луч гения, то есть он там подряд придумал THX-1138, или какой-нибудь там American Graffiti, Star Wars, там, попытки сценарий переписывал, Индиана Джонса и Апокалипсис сегодня.
Апокалипсис нормально. Сегодня, каким образом Лукас, я что-то не помню эту взаимосвязь.
Он должен был снимать Лукас во Вьетнаме на 16-миллиметровую черно-белую пленку, но хитрый Коппола у него сумел бы отнять права и все наработки забрал себе.
Ну, что я могу сказать? Повезло человеку. Всем причем повезло.
Ну, не знаю, по-моему, в то время Лукас мог бы снять очень крутой Apocalypse Now.
Ну, черно-белый, не знаю, может быть. В смысле, и так неплохо вышло. Сердечный приступ у Копполы, значит,
Не у Копполы, у Мартина Шина.
А, у Мартина Шина перерасходованный в 4 раза бюджет.
Да, все... любил бегать трусой. Там 40-градусная жарь. Ну, в общем, только в телевизоре.
Я, нифига, кстати, я побывал в это самое, на главной перевалочной базе для Вьетнама, то есть в Гонконге, весной. И это действительно очень тяжко. То есть даже после нескольких лет в Тель-Авиве это тяжко. Это очень влажно, это очень джунгли. То есть гораздо более тропический климат. И, в общем, я боюсь представить, что в самом Вьетнаме...
В Маниле снимали. не во Вьетнаме.
Ну, соответственно, тоже где-то. Хотя, не... короче, я в географии в этот момент не очень это самое. География мое слабое место. Я помню, где находится Гонконг, где находится Таиланд и...
Ну, вот ближе к Таиланду.
Ну, в Таиланде я, в общем, первый раз тепловой удар зимой получил. Это тоже, в общем... А там тоже очень влажно, очень душно и очень мокро. Там выходишь такой из это самое, из самолета и как в это самое, как в баню какую-то.
Да, ну, космической фантастики, которую мы в настоящий момент представляем, это отношение не имеет.
Например, не имеет, ну, так это, интересно. К слову. Вот, да, соответственно, космическая фантастика. Что у нас космическая фантастика? Слушай, а кто-нибудь вообще, кроме Дива, пытался писать русскую космическую фантастику?
Ну, пьяненько.
Подожди, не, ну это не считается, это какое-то героическое фэнтези. Ну, это какое-то очень херовое, очень героическое, очень фэнтези, очень...
Но, тем не менее, он предвосхитил весь Altered Carbon. То есть, там тот же самый сюжет, та же самая идея, тот же самый герой. Причем гораздо лучше написано, чем это говнище. Невероятная книга и сериал Netflix. И выстрелят лучше.
Слушай, а у Netflix вообще бывают хорошие сериалы? Или они снимают вообще все, что в голову придет?
Ну, а потом Нарко... Начнут... Ну, у них были хорошие сериалы. Вот Punisher, первый сезон очень крутой. Daredevil, там... Второй сезон. Люк Кейдж, очень крутой сериал.
Люк Кейдж, ну, по-моему, отменили довольно считаю, быстро.
Ну, там один сезон. А, два сезона, по-моему. Ну,
два.
Второй, по-моему.
По-моему.
Да, да, по-моему, там везде по два, по-моему, и только не по три. Джессика Джонс, первый сезон, очень крутой сезон, как раз со злым Дэвидом Теннантом в роли ультимативного крипера. А, вот. Из да. Не по комиксам, а был вот Наркос, ну, там первые 3-4 сезона. А, ну и охуенное аниме Devilman Crybaby. Baby. Очень круто.
Я думал, ты скажешь Кослевания.
Кослевания говно. Это отвратительный сценарий. Все остальное тоже.
Но как ему удалось написать отвратительный сценарий? Хотя, в общем...
Я тебе расскажу, как он написал... Я его читал, когда он выкладывал отрывки, когда у него еще было...
Ему это, в смысле, Уоррену Эллису, я предупрежу.
Уоррену, да, имени, еще одно имя, которого нельзя упоминать в Твиттере, Эллису. Это было, когда у него еще даже не блог был, у него была эта имейл-рассылка, и он туда вкладывал всякие там забавные штучки, там, типа своей версии, там, эти багровых тонах, помнишь, если смешно было.
Угу.
И ну, там были первые варианты, да, драка, встреча с Бальмонтом, или как его зовут, в трактире.
Угу.
И он, это было, то есть, ну, 2000...
Это 2003 год где-то.
Да, 2003-2002, может быть. И с тех пор в этом сценарии не поменялось ни слова. То есть он благополучно слил эти эпизоды. То есть там совершенно топорно сделано. То есть первый эпизод – дико скучная предыстория Дракулы. Второй эпизод – сцена в трактире. Третий эпизод – после сцены в трактире. Потом там первые пять эпизодов сезона они сделали. Там боевка есть. Второй сезон – просто люди разговаривают в библиотеке 5 серий. То есть, ну, как в русской фантастике.
А есть момент, где джойстик ломается, в смысле геймпад? Ну, просто сливание все-таки.
Ну, да, то есть никто даже не приказался к этим сценариям, там, как лежали, так как и пустили в производство. Ну,
а он сразу по сливанию писал?
Он писал под, по третьей послание, которое моя любимая, третья 8-битная.
Угу.
Да, и, в общем, как говорил Земекис Гейману при работе над отвратительным тоже полнометражным мультфильмом «Беовульф», в анимации все стоит одинаково, неважно, что ты пишешь. Брутальную сцену, и, там, бой с драконом или разговор двух чуваков.
На самом
поэтому,
деле,
разумеется, все предпочитают писать разговор двух чуваков в библиотеке.
Ну, во-первых, это проще писать, во-вторых, не совсем. Все-таки, ну, такая стил анимейшн, как это самое, как в Ace Attorney, она, конечно, все-таки дешевая достаточно и меньше занимает, менее сложная, чем...
А, ну, Беовульф там, да, она сгенерированная была, а Кастлвания все-таки рисованная. Ну, посмотри, Рик и Морти совершенно же отвратительная анимация, но поэтому какие там экшн-сцены потрясающие.
Ну, да, там красиво. Персонажей.
Ты видел, да, по Пикл Рик на серию?
О, нет, я все собираюсь посмотреть, потому что посмотри, я откладываю из-за мемов. Ну, то есть...
Не, это прекрасно. Это... Вот в этом этот эпизод и Пикл Рик, вот эти два эпизода надо просто посмотреть. Классно.
Ну, хорошо.
Вот. Ну, да, тоже хорошая космическая фантастика, когда она там вообще есть. Да, ну вообще, в общем, смотрите Babylon 5, смотрите The Expanse с трудом, там, Стивен Зубин, ну да, красиво все, там, продакшн валис, и актеры играют прекрасно, Холден хороший капитан. С тех пор, как они убрали частного сыщика, все гораздо лучше стало, там, потому что на две линии, одна про частного сыщика на станции, а другая нормальный Space Survival, Space Adventure, которого там очень мало, потому что все время на монологе частного сыщика это невыносимо. Но во втором сезоне все, да, лучше становится. Смотрите, значит, не знаю, две серии Firefly.
С поездом, пилот. А вторая какая?
Нет, с поездом не надо, с поездом. Это не настоящий пилот, она отвратительная. Написано за один уикенд, это видно.
А, значит, ты еще не считаешь этот пилот, значит, другой пилот. Значит,
да, гениальный пилот, который с боевых сцен начинается, где он сбивает турельки, корабль гнусных северян. Ну, понятно, альянса. Да, то есть сейчас, как бы сейчас быстро слили и отменили в Твиттере этот сериал, где пытаются говорить по-китайски, при том, что там во всем касте, во всех сериях нет ни одного китайца, герой выступал на стороне космических конфедератов, белый мужик там... в общем, да.
В общем, все сложно.
Да, да. Ну, в общем, там есть две хорошие серии и фильм отличный. И две хорошие серии — это «Настоящий пилот» и «Эриэль» про ограбление космического госпиталя. Она же лучшая экранизация Дональда Вестлейка. Неожиданно. Хотя не по нему.
Потому что настоящая экранизация Дональда Вестлейка очень скучная.
Называется? Да, первый, ну там, да, Вильям Голдман, там тепло. Как называется первый космический корабль Альянса, который попадает в кадр в пилоте во второй или третьей сцене?
Совершенно не помню.
Давно он называется USS Дортмунда.
Логично. Что сказать? Логично.
Да, если кто не знает, Дортмундер — это не только сортила, но и имя главного героя там Комик Кейперс, не знаю, по-русски, смешных книжек.
Смешных детективов, но в хорошем смысле. Это не иронический детектив, это прям очень смешные детективы. Ну, кейперы. В русском это все называется детективы, господи. Что процедуралы, что кейперы, что это самое, все называется детектив.
Дональд Вестлейк, нет, Ричарда Старка, иногда писавшего под нелепым псевдонимом Дональд Вестлейк. Как Дэн Симмонс это формулирует.
Короче, называется Короче, на русский точно переводился «Проклятый изумруд», первая, одна из лучших. The Hot Rock. Фильм по этой фильм не смотрите, он очень, очень плохой, 77-го что ли года.
Да, на Редфорда в роли Дортмундера. Но самая лучшая книга Вестлейка — это «Drowned Hopes». Я недавно перечитал, там прям такая большая литература. Очень
крутая. Не, ну хорошая, да.
Там шутка в том, что там в мир вот этого Дортмундера попадает персонаж. Выходит из тюрьмы его бывший сокамерник, которого зовут Тим Джимсон, что как бы намекает на Джима Томпсона, самого отмороженного там писателя американских детективов там 60-х, ну даже не детективов, просто совершенно отмороженные книги, там, в духе формы Камака, про шерифа-убийца, у него там папа был шериф. В общем, да. Герои там убивают кого угодно, за что угодно. И вот этот персонаж томпсоновский попадает на диван к Дортмундеру, и там, в общем, он спрятал деньги, ну, как положено, в гробе за библиотекой. А город как бы немножко залили, чтобы на его месте сделать водохранилище, и у него гениальный план — взорвать динамитом плотину, чтобы завело там населенные пункты под плотиной, но при этом можно было спокойно из него достать этот гроб. И Дортмунд пытается придумать альтернативное решение. Великолепная книга.
Да, хорошо. Слушай, а что ты думаешь про сериал 1984, который вот свеженький достаточно? Ты про него что не знаешь? Я посмотрел пилот, и что-то как-то не впечатлен вообще, я ничего из него не понял.
Ты имеешь в виду Brave New World?
Ой, Brave New World, не 1984, конечно же.
1984 я посмотрел бы.
Я бы тоже
посмотрел. Brave New World, там, я надеюсь, его читать-то невозможно.
Я и мы бы посмотрел, но мы...
Ну вот скоро снимут, да, Старик Андреасян тебе снимет.
Угу.
Но мы, кстати, очень круто написаны, и там, ну, как известно, одна единственная существует антиутопия, которую можно читать, которая классный сюжет, и которая круто написана, это... Fahrenheit 451. Да, Рэй Брэдбери писал на машинке там с таймером, потому что у меня не было пишущей машинки, он ходил в библиотеку, там платил по часу, и поэтому это видно, и книжка великолепная. Да. А остальные антиутопии, они очень длинные, скучные, и там нет интересного героя. То есть там читать про мудака, который проигрывает там дуэль бездушным тоталитарным обществом. Почитайте лучше вот V for Vendetta, где он взял нормального супергероя, который борется с этой.
Ну, смотри, чтобы разбавить весь этот бред. Эквилибриум. Эквилибриум. Я вот как раз хочу сказать, что Эквилибриум – это лучшая экранизация любых антиутопий. Там Ганката есть.
Да, да. Да, это Курт Вимер, который сейчас в Австралии снял «Ремейк детей кукурузы». Очень крутой сценарист и режиссер. Да, ну, про антиутопию можно отдельно подкаст вообще записать, но вот Brave New World я не смотрел, не пытался. И, ну, по-моему, это по трейлерам и отзывам, по-моему, это...
Я досмотрел ровно до того момента, как все превращается во второго Терминатора, и что-то не совсем понял.
Все как, первоисточник?
Ну, примерно, да. Потому что, значит, we need guns, lots of guns.
Дима действительно один из тех очень-очень-очень немногих людей, которые не говорит, что читал Хаксли, он действительно читал Хаксли. Не знаю, почему он это делал, но читал Хаксли.
А потому что у меня был сборник в детстве, один из... первых советских...
Подозреваешь, что в переводе Хаксли мало чем отличается от Замятина.
У меня был сборник как раз Хаксли, Замятин и что ты там еще, короче, желтый такой советский сборник.
Тетеньки, которые это переводили там.
Они все превращали в одинаковые. Ковалёва Райт все превращает в Ковалёва Райт.
Да.
Бегущий по лезвию ворши. Слава богу, они до фантастики не дожили. А также, собственно, чуть возвращаясь...
Дико тоже отвратительные переводы.
Да, собственно...
Ну, там оригинал, то Blade Runner так себе написано.
Насколько вот, я помню, да. Ну.
The Man in the High Castle великолепно написано. Скорее, не антиутопия, да, это альтернативная история.
Это альтернативная история, это попаданцы фактически. Ну, это без попаданцев, но это альтернативная история.
Там короче. Есть попадание, спойлер.
Ну, да, ну, то есть, ну, не совсем, ну, то есть, ну, да. А вот, значит, просто хочу чисто тематически к... это самое, к видеоиграм, сказать, что, значит, главный редактор одного популярного фэнзина, то есть игрового журнала, то есть навигатора игрового мира, до навигатора игрового мира в суровые 90-е подрабатывал, соответственно, переводом вот всех этих детективов и фантастики на русский язык. То есть английский у него и у его приятелей, естественно, был абсолютно технический, он был военным ракетчиком. Поэтому, значит, я познакомился с людьми, которые переводили все это на русский, и, значит, и понятно, почему переводы такие. То есть английского они знали только по мануалам от Unix и от электроники.
Ну, нет, даже люди, которые знают английский, они просто не знали идиомы, потому что неоткуда было взяться этому знанию, они современные идиомы, а они учили английский.
Да, ну то есть нет, там было про шикарный ресторан Макдональдс, конечно, в классических ковалёвско-райских переводах, но, в общем...
Ну, с другой стороны, никто не читал на родине там ни Шекта, ни Катлера, кто там еще, кого нам сейчас любили, Гарри Гаррисона, почетного ирландца. Так что хоть в переводах у них была аудитория, хотя если бы обратно перевести того же Гаррисона, его, ну, покойному Гаррисону, его, как у нас Стэнлис Стилред перевели?
Крысы из нержавеющей стали, в общем, изобретательно.
Крысы из нержавеющей.
Зато, подожди, как...
Она там же не имеется в виду, ну ладно.
Что не имеется в виду? Что не имеется в виду?
Даже не имеется в виду буквально стальная вот эта крыса. Или все-таки... Там вот этот пассаж, да, что города стали стальные, и крысы у них тоже должны быть нержавеющей стали. Ну,
наверное, короче, да. Сложно. Это он пытался идиому сделать, получилось, как получилось, а русские переводчики сделали то, что них вышло.
Не имеется в виду робот-крыса такая-то, там скорее... Не знаю.
Напомни еще раз, как неукротимая планета в оригинале?
Death World.
Death World. Почему не перевели планету смерти?
Ну, потому что никто бы не стал читать это. Ни ты бы сейчас об этой книге не говорили.
Ну, тоже верно. Неукротимая
планета как-то... Неукротимая планета, да, надо прочитать. Невозможно это читать, там сюжет какой-то, простите. Но начало и название продают, да.
Про гравитацию и пистолет я помню до сих пор, вот прям... В смысле, пистолет,
вот,
который прыгал в руку.
Четвертый сезон, ну, собственно, книжка Сибола Бёрн, как чуваков, и четвертый сезон The Expanse, это вот чисто Death World, экранизация.
посмотреть, что
и правда. Тебе как поклоннику... Да, пропусти первые три сезона, посмотри четвертый. Тебе как поклоннику Андромеды должно очень понравиться.
Спасибо.
Он чуть-чуть такой, ну, как если просто вот все продают вот дерьмовый Firefly, да, как космический вестерн. Хотя там вестерн самые слабые элементы. Тут тебе действительно это космический вестерн, то есть вот как очень скучный и очень предсказуемый примитивный там конфликт между теми чуваками, этими чуваками, переселки в духе Окей Корали. Но это все происходит на другой планете совершенно и очень красиво, очень по технологии. Вот после Вавилона 5, помнишь, какие в Вавилоне 5 офигенные пистолеты? Это вот
у ну, с трудом помню, ну, то есть...
Пи-пи-пи, или как они называются. Вот, и никаких вот этих фазеров и прочих игрушек. И тоже все утилитарно, так как серьезно по сурвайвлу там от этих рюкзаков, с которыми сейчас все дети ходят, которые не ходят с рюкзаками из той любимой игры Death Stranding, и до мелких всяких объектов, дизайна контейнеров, там еще, блин, это спойлеры, там от Pitch Black еще, там очень много от Pitch Black, который совершенно великолепный тоже фильм.
Недооцененный в свое время.
И сценарий. Да, сценарий просто гениальный. Фильм снят слишком цветные фильтры. То есть чувак взорвался за монтажной программы. Это очень сильно, конечно, убило многие моменты фильма. Но Дэвид Туи написал сценарий с нуля тоже. Не смотрите в титры, там ничего общего с оригиналом не осталось. Но там просто вот самые эпохальные сцены из Pitch Black тоже перешли. Не знаю, даже может быть не на уровне книги. Может быть, они просто уже, когда работали над сериалом, просто взяли там буквально цитат. То есть там даже герой такой же есть, который, ну, не Риддик, не Риддик.
Pitch Black — это с Риддиком, с Риддиком в роли Вина Дизеля, если что. Я только не знаю, как это на русский переводилось, типа как «Черная дыра» и какое-то другое безумное название, совершенно бессмысленное. Абсолютная тьма, по-моему. Абсолютная тьма,
ну, там же имеется в виду тьма, да?
Там имеется в виду тьма, нет. Просто я помню какие-то пиратские релизы.
Потому что релизы. Там затмение такое хитрое, и все, да. Всем плохо.
Да.
То есть они там в таких же контейнерах там прячутся вот от всяких там...
Эта механика была потом использована в игре Gears of War.
Ну да, там были эти сцены такие... Ну, и там вторая самая известная сцена, и Pitch Black там тоже есть в сериале. По-моему, там, кстати, больше денег в нее вложили, чем ту бедную Туи.
Возможно.
Да. Ну, в общем, посмотрите. Четвертый сезон Expanse, потом запишешь про него.
Давай.
Он ее пятый, его он довольно недавно закончился, помнишь, в этом году, в прошлом году. И на пятый продлили. Там же, его же отменили после трех сезонов, первая трилогия закончилась. А потом лично Безос купил его для Амазона и дал им денег еще на 2 сезона.
Типа, впечатлился сериалом и решил, типа, лично дать денег?
Ну да.
Прикольно.
Ну вот, слушай, много рассказали, да? Да. И про космическую фантастику, как неудивительно.
В час как раз уложились, прекрасно.
Да, если хотите сиквел, то много чего еще можно рассказать. Даже не про русскую, ну, про русскую там нечего особо рассказывать. Но про фантастику, там, про фэнтези можем запилить, почему там The Scar, Чайна Мьевиля, лучший фэнтези-роман всех времен.
Вот, Чайна Мьевиль, я вспомнил этого социалиста чертова, которого не мог вспомнить в самом начале.
У него тоже есть космическая опера, называется The Embassy Town, про... анклав землян-переводчиков на другой планете.
Ну очень, ладно, очень слабо. Давай тогда свернемся, а фэнтези будем ругать в следующий раз. У нас как раз вот час заканчивается.
Да,
мне кажется, это идеально. Давай. Угу. Всем пока.
Всем пока.